Глава 58. Сотовый телефон слал сигнал в пустоту. Может, не хочет с ним говорить, все еще сердится? Это можно понять, подумал Бериш. Так мне и надо. Заехать, что ли, в Лимб? Выяснить отношения? Вряд ли в такой поздний утренний час Милу можно застать дома. Этот спецагент проснулся поздно, и то только потому, что Хитч теребил его, требуя прогулки. Надо же псу сделать свои дела. Хуже всего то, что заснул Бериш в старом кресле у окна, не раздеваясь. Теперь не разгибалась спина, затекли мышцы шеи. Он не помнил, когда в последний раз засыпал таким тяжелым, непробудным сном, будто весь организм замирает, впадает в зимнюю спячку. Даже неудобная поза не мешала. Он ничего не чувствовал всю ночь напролет, и ему ничего не снилось. Просто единый, долгий, непрерывный траект между моментом, когда он сомкнул глаза, и пробуждением. Но, несмотря на ломоту во всем теле, он ликовал. По-быстрому, приняв душ, Бериш надел синий костюм, выпил кофе. 11 часов утра, свежего, прохладного. Осень наконец-то одержала верх над умирающим летом. Бериш положил в плошку Хитча еды, налил водички. На этот раз он не мог взять с собой собаку. Ему хотелось, чтобы Мила поехала тоже, но коллеге, наверное, все еще требуется выпустить пар. Она вчера изрядно разозлилась. Бериш не знал, как это уладить, как себя вести, ведь они познакомились так недавно. Едва он явится в Лимб с результатом, который рассчитывал получить максимум за час, как Мила забудет и думать о ссоре и ее причинах. По правде говоря, Бериш и сам не помнил, с чего все началось и были ли для конфликта серьезные основания. Такое иногда случается. Такси остановилось перед рядом белых корпусов у самого въезда на территорию. На флагштоке, водруженном посреди ровно подстриженного газона, развивался флаг. Кольца, которыми он крепился, позвякивали, и только этот звук услышал Бериш, выходя из машины. Он расплатился с водителем и вскоре переступил порог пансионата. Место было красивое, ничуть не похожее на лечебное заведение. За главным корпусом простирался целый поселок из белых коттеджей с кобальтово-синей отделкой. В регистратуре ему указали, где живет мать Майкла Ивановича. И теперь Бериш бродил по улочкам внутри комплекса, разыскивая нужную дверь. Найдя, постучал, приготовил удостоверение и стал ждать, пока ему откроют. Прошло несколько секунд, и дверь распахнулась. Женщина, впустившая его, сидела в инвалидном кресле. Взгляд ее упал на удостоверение.
«Я уже все сказала вашим коллегам. Уходите!»
Резко проговорила она, не давая Беришу открыть рта.
«Погодите, госпожа Иванович, это очень важно!»
Он сказал первое, что пришло в голову. Слишком поздно спохватился, что не придумал никакого предлога для визита.
«Мой сын — убийца!» Я не видела его 20 лет. Что тут может быть такого важного?
Дверь вот-вот закроется перед его носом, а он не знает, как остановить непреклонный механизм, уже пришедший в движение. Жаль, что Милы нет рядом, у нее больше опыта в обращении с людьми. За долгие годы, когда он избегал мира, а мир избегал его, Бериш утратил способность вступать в контакт с ближними, за исключением, пожалуй, что допросов.
«Вчера я говорил с вашим сыном. Думаю, Майкл хотел передать послание».
Он лгал старухе. Иванович выразился даже слишком ясно. «Она мне не мать». Дверь застыла в нескольких сантиметрах от его лица. Женщина медленно открыла ее снова и пристально вгляделась в пришедшего. Ей страстно, мучительно хотелось знать, с чем явился к ней этот человек. «Она ищет прощения, которого я не могу ей гарантировать», — сказал себе Береж, входя в ее дом. Госпожа Иванович отъехала на своей коляске в дальний угол гостиной, а спецагент тем временем закрыл за собой дверь.
«Они пришли вчера вечером, рассказали, что Майкл вернулся, расписали, что он натворил, немало меня не щадя, хотя я и мать».
Женщине было лет 50, не больше, но она выглядела много старше. Волосы седые, стрижка короткая, почти под ноль. Место, где она жила, ей соответствовало. Все функционально, как в больничной палате. Ничего лишнего, как в тюремной камере.
«Можно я сяду?»
Береж указал на диван, покрытый клеенкой. Госпожа Иванович кивнула. Спецагент не был уверен, что найдет нужные слова, чтобы утешить ее или хотя бы высказать сочувствие. Но он и не полагался особо на то, что это поможет. Слишком много ярости было в голосе женщины.
«Я прочел дело об исчезновении вашего сына», — начал Береж. «Должно быть, вы до сих пор содрогаетесь, представляя себе, как незримые руки стаскивают Майкла с качелей, чтобы похитить».
«Не знаю, с чего вы это взяли?» — возразила женщина. «Знаете, что терзает чаще всего? Если бы я обернулась на секунду раньше, ничего бы не случилось. Будка, из которой я звонила, всего в 10 метрах. Достаточно было доли секунды. Одним словом, меньше в том проклятом разговоре. Нас учат ценить секунды, минуты, часы и дни. Но никому не приходит в голову объяснить, что может значить мгновение».
Госпожа Иванович явно расчувствовалась. Береж надеялся, что это поможет ей раскрыться.
«Вы тогда разводились с мужем?»
«Да, он ушел к другой».
«Ваш муж любил Майкла?»
«Нет, не любил», — отрезала она. «Так что за послание передает мне мой сын?»
Береж взял со столика журнал, вытащил ручку из внутреннего кармана пиджака и на обложке с краю воспроизвел рисунок, который Майкл Иванович набросал в блокноте во время допроса.
«Эй, зачем вы пачкаете мой журнал?»
«Извините, но иначе никак».
К прямоугольному пятиэтажному дому он добавил ряд эркеров наверху, высокий портик и множество окон, и поместил за одним из них человеческую фигуру. То, что получилось, показал женщине. Мать Майкла Ивановича взглянула на рисунок, потом отдала его Бережу.
«Что здесь изображено?»
«Я надеялся, что вы мне это скажете».
«Я... не знаю, что это такое».
Кривит душой, сразу заметил Береж.
Рисуя это, Майкл произнес несколько фраз, на первый взгляд лишенных смысла.
«Мне говорили, что он, скорее всего, сошел с ума, Раз он убивает людей, сжигает их заживо, значит, наверное, так и есть.
А я как раз думаю, что он просто хочет заставить нас в это поверить. Когда я спросил у него, что такого в огне, он ответил: «Все, что каждый пожелает увидеть». Эта фраза меня заставила задуматься. И знаете почему?
Не знаю, но уверена. Вы мне сейчас это скажете.
Недоверчиво покосилась она, ясно давая понять, что стена, которую она выстраивала вокруг себя годами, несокрушима.
Бериш все равно попробовал.
Мы и так привыкли не выходить за пределы видимости, что и не вглядываемся в огонь и в то, что может за ним скрываться.
Он сделал паузу, не отводя от женщины глаз.
Огонь скрывает многое, госпожа Иванович.
И что?
А то, что иногда надо спуститься в глубины ада, чтобы узнать правду о себе.
Педантично повторил Бериш слова Майкла. Глаза женщины расширились. На мгновение Беришу показалось, что на ее лице то же выражение, что и у ее сына.
«Вы знаете, что там, в глубинах ада, госпожа Иванович?»
«Я там живу день за днем».
Бериш кивнул, словно констатируя факт.
«Чем вы занимались? И тем, как...»
Женщина посмотрела на свои неподвижные ноги.
«Я работала судмедэкспертом. Ирония судьбы, правда?»
Она поморщилась.
10 лет я работала с трупами. Люди все время умирают, неизвестно от чего. Уж и насмотрелась я. В этой жизни больше демонов, чем в аду. Но вы, полицейский, вы знаете, о чем я.
Иногда, если знаешь имя демона, достаточно позвать его, и он ответит, — сказал Бериш, опираясь на произнесенную женщиной фразу, чтобы снова процитировать Майкла Ивановича.
Госпожа Иванович искоса взглянула на него.
«Какие игры вы играете, агент? Бросаете вызов Богу или дьяволу?»
«Дьявола переиграть не получится».
Оба замолчали, раздумывая, и женщина устремила на него усталый взгляд.
«Вы суеверны, госпожа Иванович?»
«Что за вопрос?»
Бериш хранил спокойствие.
«Не знаю. Мне его задал ваш сын, и я не сумел ответить. Это последняя часть послания».
«Вы смеетесь надо мной. Все, что вы наговорили мне, этот рисунок, это не имеет отношения ко мне. Чего вы на самом деле хотите?»
Бериш встал. Теперь он нависал над женщиной, которая подалась назад в своем инвалидном кресле.
«Видите ли, до того, как прийти сюда сегодня утром, я не был уверен, что это имеет отношение к вам. Но когда вы открыли мне дверь, мои подозрения укрепились».
«Убирайтесь!» —
холодно проговорила женщина.
«Еще одну минуту».
Он прикинул, с чего бы начать.
«Кайрус ходил в жизнь своих жертв через телефонные разговоры».
«Кто такой Кайрус?»
«Что? Предпочитаете, чтобы я называл его господином доброй ночи?» Так или иначе, он звонил людям, доведенным до совершенного отчаяния, и предлагал им нечто лучшее. Я задавался вопросом, однако, как у него получилось с Майклом? В 6 лет ребенок слишком мал, чтобы понимать, что для него лучше. Поэтому он должен был похитить мальчика. Но зачем так рисковать, если другие, пропавшие без вести, не спящие, сами добровольно предаются ему? У него, наверное, были веские причины.
«Вы бредите!» —
попыталась остановить его женщина. Но Береж не сводил с нее глаз.
У Майкла Ивановича врожденная особенность, известная под названием ситус инверсус, вызывающая, в частности, серьезную сердечную патологию.
«Да, и что?»
«Вы с мужем собирались развестись. Отец Майкла готов был создать новую семью, в которой, скорее всего, не было места для больного сына. Но и вы не могли заботиться о нем, так?» Думаю, в то время уже проявились первые симптомы серьезной болезни, которая в конце концов усадила вас в инвалидное кресло.
Женщина молчала, ошеломленная.
Майкл требовал постоянного ухода. Без родителей, которые могли бы это обеспечить, он попал бы в приют, ибо кто захотел бы усыновить его с таким диагнозом? Кроме того, он нуждался в дорогостоящем лечении. Вы изучали медицину, вы могли слишком хорошо предвидеть, что будет дальше. При отсутствии необходимых денежных средств, сколько лет протянул бы ваш мальчик?
Женщина тихо заплакала.
Но вот однажды раздается телефонный звонок, звучит незнакомый голос. Мужчина на другом конце провода рассуждает здраво и завоевывает ваше доверие, заставляет по-другому взглянуть на вещи, дарит надежду. Вы его не знаете, но вам кажется, что это единственный друг, появившийся у вас за многие годы, и тут он задает вопрос. «Ты хочешь новой жизни для твоего сына?»
Последняя фраза Береша повисла в воздухе.
«И что вы решили, госпожа Иванович? То, что тогда считали правильным, дать Майклу хотя бы шанс. Вы отвели его в номер 317 отеля «Амбрус», дали ему снотворное и подождали, пока он заснет. Потом ушли, оставив его на той кровати и зная, что больше никогда его не увидите, а для всех выдумали историю с качелями».
Слезы обильно струились по лицу матери Майкла.
«Я глубоко вам сочувствую, госпожа Иванович», сказал Береж со всей симпатией, на какую был способен. «Наверное, это было ужасно для матери».
Женщина поджала губы.
«Когда рискуешь потерять что-то одно, ты никак не можешь с этим смириться. Но когда можешь потерять все, вдруг понимаешь, что терять тебе нечего. И я рассчитывала, что скоро умру. Но вот я до сих пор здесь».
Береж хотел уйти, чувствуя, что его присутствие неуместно. Что он, бездетный, может понимать в подобной драме? А еще он солгал, чтобы оправдать свой приход. «Она мне не мать». Презрительные слова Майкла продолжали звучать у него в голове. Знал бы он, что эта женщина сделала для него, чего лишилась. Но, может быть, сын это знал и поэтому судил так строго. Так или иначе, Береж не мог слишком отвлекаться на жалость, поскольку не хотел покидать эту комнату, не получив всех ответов. И он продолжал.
«Как я уже говорил, Кайрус рисковал, желая заполучить ребенка. Ведь известно, что люди привязываются к пропавшим детям, считают родными тех, чьи фотографии красуются на пакетах с молоком, и не так-то легко отступаются. Если все-таки Кайрус решил этим пренебречь, да вдобавок оставить свидетельницу, которая всегда могла передумать и все рассказать в полиции, значит, у него была на то веская причина.
Женщина замотала головой.
«Что он попросил у вас взамен, госпожа Иванович?»
Мать Майкла опустила глаза на обложку журнала, где был нарисован большой четырехугольный дом.
«Не думала, что он вспомнит через столько времени. Понимаете, агент? Мой сын меня не забыл. Это здание находится как раз напротив садика, куда я его всегда водила гулять».
«Невероятно», — подумал Бириш, — «как в конце концов все сходится, замыкаясь в правильный круг. Садик с качелями, откуда пропал Майкл, тревога матери, рисунок, сделанный пироманом во время допроса». Спецагент поднял журнал с наброском здания и снова показал его женщине. «Кто здесь находится?»
«Работаю судмедэкспертом. Я 10 лет своей жизни провела в стенах этого морга», — призналась женщина.
Бериш подошел, положил ей руку на плечо. «Вы не виноваты, что Майкл стал чудовищем, но мы можем еще остановить того, кто сделал его таким». «Что хотел получить от вас Кайрус 20 лет назад?»
«Тело»,